Радио «Свобода». Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Нобелевская премия мира за 2013 год присуждена организации по запрещению химического оружия. В Мурманске суд отклонил апелляционные жалобы на арест активиста Greenpeace из Великобритании и оператора, снимавшего акцию «Платформа приразломная». Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал журналистам новости о деле «Уралкалия». Обвинение главе российской компании Владиславу Баумгертнеру, находящемуся под домашним арестом в Минске, переквалифицировано на другую статью. Барак Обама отверг план республиканцев, который мог бы отсрочить дефолт США. Тем временем администрация президента стала объектом жесткой критики со стороны Комитета защиты журналистов. В Москве готовится бессрочная акция в поддержку узника Болотной Михаила Косенко, отправленного на принудительное психиатрическое лечение. О своем отношении к делу Косенко говорит бывший врач-психиатр, а ныне художник Андрей Бельджо. Реформа арбитражного суда. Как минимум 7 судей подали в отставку в знак протеста против планов властей по объединению Верховного и Высшего арбитражного судов. В России вскоре может появиться третий регион-банкрот – Вологодская область. И без того слабую экономику региона, говорят эксперты, добили предвыборные указы президента. Нобелевская премия мира за 2013 год присуждена Организации по запрещению химического оружия. Это специальное агентство ООН по химическому разоружению, образованное в 1997 году после вступления в силу Конвенции о запрете химического оружия. Возглавляет агентство турецкий дипломат Ахмет Узумджу. Организация разработала план уничтожения химического оружия в Сирии, которая только что вынужденно присоединилась к ОЗХО. Оборудование для производства химоружия в Сирии планируется уничтожить к началу ноября 2013 года, а все химические арсеналы в первой половине 2014. Общий объем химических отравляющих веществ в мире составляет примерно 70 тысяч тонн. На территории 13 стран существуют объекты по производству или хранению химического оружия. Контроль за этим опасным хозяйством – главная сфера полномочий Организации по запрещению химического оружия. О лауреате Нобелевской премии мира мой коллега Андрей Шарый беседует с лондонским международным комментатором, востоковедом Андреем Остальским.
Конечно, организация замечательная и занимается очень важным и позитивным для всего человечества делом, и занимается не первый год. С Нобелевской премией мира уже давно достаточно наблюдается эта тенденция. Происходит вот что, она становится очень сиюминутно политизированной, новостной даже, я бы сказал. Какой-то журналисты, что ли, как будто бы определяют повестку дня и решают, кому вручать премию, а кому нет. Вот может создаться такое впечатление. Вот выбрали Барака Обаму президентом США, да, сенсация, да, впервые человек с темным цветом кожи оказался во главе самого мощного государства в мире. И от полноты чувств Обама получает Нобелевскую премию мира. Можно привести и другие примеры, более древние. Речь идет и о Ближнем Востоке, и о Михаиле Горбачеве, и о чем угодно. Очень часто какая-то вот новостная повестка дня, такое создается впечатление, определяет выбор Нобелевского комитета именно в этой категории. В других категориях иногда думаешь, творится что-то противоположное. Надо дожить до солидного возраста, чтобы надеяться получить Нобелевскую премию в области там точных наук, той же литературы в основном. Все старики же получают уже своей длинной творческой жизнью, доказавшей свою всемирно важную состоятельность. А вот здесь ситуация совсем другая, в каком-то смысле противоположная. Кого-то же надо вознаградить за то, что предотвращена, как многие считают, новая большая ближневосточная война. Ну, этот тезис, разумеется, спорный. Есть серьезные аргументы и в одну сторону, и в другую. Точных ответов, как было бы, не знает, конечно, никто. Вот было такое участие западной, особенно общественности, восточной, восторженное отношение к этой ситуации, надо было кого-то вознаградить, показать, как часть, я повторяю, не вся, но значительная часть общественности рада тому, что вот удалось найти такое решение, которое вроде бы, если не прекратило сирийскую войну, потому что она отнюдь не прекратилась, гражданская война в Сирии, там наоборот, она идет самым ужасным образом, и мирное население продолжает страдать, и применяются международно запрещенные вещества, напалм, например, правительственными вооруженными силами против мирного населения. Важно было, что ли, для части международного сообщества показать свое отношение позитивное к тому, что это произошло.
На ваш взгляд, каковы возможности того, что действительно этой организации удастся плотно проконтролировать механизм уничтожения химического оружия и обеспечить таким самым хотя бы химическую безопасность Сирии?
Ну, разумеется, лучше что-то, чем ничего. Уже даже часть какая-то вот средств доставки и средств производства новых количеств отравляющих веществ уничтожены. И с каждым днем, с каждым часом, когда какие-то эти операции уничтожения производятся и доходят до какого-то логического конца, это, конечно, очень позитивное явление, его нельзя не приветствовать. Но нельзя не быть скептиком, глядя на общую сирийскую ситуацию, в том числе и под углом, вот что будет с химическим оружием сирийским. Насколько искренне сирийское правительство, насколько оно готово разоружиться до конца, то есть показать абсолютно все свои объекты и предоставить инспекторам и соответствующей организации ООН все возможности для того, чтобы химическое оружие реально было уничтожено. Это первый вопрос. Очень у многих вызывает большие сомнения, что Дамаск в силу разных самых причин, в том числе и из-за того, что правительство Башара Асада не на 100% контролирует, видимо, свои вооруженные силы, вот у очень многих возникает большой вопрос по этому поводу. Второе обстоятельство. Ведь некоторые объекты находятся в районах, за которые идет вооруженная борьба, которая переходит из рук в руки, частично контролируется оппозиционными группировками, причем как светской части ее, так и исламистами. И поэтому понятно, что в условиях продолжающихся боевых действий без реального перемирия или хотя бы временного прекращения огня инспекторы ООН сделать абсолютно ничего не смогут. И какое здесь можно найти решение, в общем-то, совершенно непонятно.
Проблема химического оружия актуализирована сирийским конфликтом. Об этом еще год назад мало кто говорил, поскольку не было прецедентов использования и, по-моему, со времен, наверное, Ирано-Иракской войны, когда были случаи использования химического оружия, об этом так не говорили. В целом, каково влияние и значение роли этой организации по запрету химического оружия?
Организация это выполняет техническую, что ли, задачу. Она не способна выполнять задачи политические. Для этого есть политики, для этого государство, есть Совет Безопасности. Им нужен мандат. Это технари, специалисты в своей области, самые, наверное, сильные специалисты, какие только есть в мире. И опыт у них определенного уничтожения химического оружия есть. Это касалось и запасов некоторых американского и российского химического оружия, хотя там государства брали на себя сами основную часть задачи. И вот действительно вы совершенно правы, в Ираке вот это был первый и последний случай массового применения химического оружия с ужасными, ужасающими совершенно результатами, именно причем против мирного населения. И запасы химического оружия иракские уничтожались этой организацией. Они умеют это делать, но не могут изменить, скажем, военно-политическую ситуацию. Если в стране идет война, то работать им становится просто невозможно. В Ираке они работали в условиях уже перемирия, мирного периода. Здесь же от них требуется нечто другое. Собственно говоря, никто, наверное, и требовать от них не будет, чтобы они под пулями, снарядами и бомбами, напалмом и чем угодно делали свою трудную и очень важную работу. Поэтому в каком-то смысле то, что происходит в Сирии сейчас, это абсолютно беспрецедентно. Но тем не менее, повторю еще раз, при всех этих оговорках все-таки это хорошо, это важно. У Сирии были огромные запасы химического оружия, чуть ли не самые большие в мире сейчас. Некоторые так говорят, хотя, конечно, проверить количественную сторону вопроса тоже невозможно. Но так или иначе, ясно, что и напряжение в регионе может быть снято в значительной степени, если хотя бы удастся больше, 90%, например, запасов химического оружия уничтожить. Сделать невозможным доставку, в конце концов, химического оружия, потому что мало иметь какой-нибудь зарин или горчичный газ, надо еще иметь ракеты, боеголовки которых можно начинить этими отравляющими веществами, или соответствующие авиабомбы и так далее, и тому подобное, артиллерийские снаряды. На это в первую очередь направлены усилия специализированной организации ООН по уничтожению химического оружия. Каждый день их работы немножко смягчает общую напряженность в регионе, хотя, конечно же, ничего не добавляет к усилиям по урегулированию сирийской гражданской войны в целом.
А вручение Нобелевской премии мира за 2013 год организации по запрещению химического оружия говорил Андрей Остальский. С ним беседовал Андрей Шарый. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас о российских новостях. В Мурманске суд отклонил сегодня апелляционные жалобы адвокатов на арест еще двух человек, находившихся на судне Greenpeace Arctic Sunrise и арестованных на 2 месяца по обвинению в пиратстве за участие в акции у российской нефтедобывающей платформы «Приразломная». Это граждане Великобритании. Один из них – Киран Брайан, видеооператор, который, как и российский фотограф Денис Синяков, присутствовал на судне Arctic Sunrise в качестве журналиста. За последние дни суд рассмотрел несколько таких апелляций, в том числе по всем четырем арестованным россиянам, и отклонил их. Сегодня рассматривались жалобы адвокатов, напомню еще раз, двух граждан Великобритании. Именно подданных Соединенного Королевства было больше всего среди задержанных за акцию против нефтедобычи в Арктике. Из Мурманска корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин.
Мурманский областной суд заканчивал рассматривать апелляционные жалобы в отношении двух активистов Greenpeace, это поданные в Великобритании Филипп Болл и Киран Брайан, ранее арестованных в Мурманске на 2 месяца по подозрению в пиратстве. Напомню, что 3 октября им и еще 28 активистам, напавшим на платформу «Переразломно» с помощью судна Arctic Sunrise, были предъявлены обвинения. Решение областного суда и Филипп Брайан оставлены под арестом до 24 ноября. Чудо не свершилось и в этот раз. Во время судебного заседания по ходатайству адвоката к материалам дела было приобщено заключение, в котором говорится, что платформа «Приразломная» является искусственным островом. Она с момента постановки не передвигается по морю и не выполняет функции судна. А значит, менять арестантам пиратство по отношению к судну невозможно. Защита также настаивала на том, что ни в одном из протоколов не фигурирует имя Филиппа Болла, вследствие возбуждало уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц. А значит, по мнению адвоката, нет никаких оснований содержать Болла под стражей, поскольку его отношение к обвиняемому преступлению ничем не доказано. Сторона защиты Кирана Брайана настаивала на том, что следствие не представило достаточных доказательств вины Брайана, который на судне Arctic Sunrise исполнял свой профессиональный долг в качестве видеооператора и имел отношение к акции Greenpeace. Однако, по признанию самого Брайана, у него не было заключено договора ни с одним из средств массовой информации, и он снимал фильм самостоятельно, как частное лицо. Сторона защиты Брайана также акцентировала внимание на правилах подсудности. В частности, они настаивали на том, что Ленинский районный суд вышел за свои компетенции, поскольку не имел права рассматривать дело активистов Greenpeace. Печорское море, где судно «Зеленых» было взято под конвой, Никольский залив, где судно было остановлено, не относится к Ленинскому административному округу города Мурманска. Однако следствие полагает, что раз протокол задержания был составлен в здании Следственного комитета, расположенного на территории Ленинского округа города Мурманска, то значит рассмотрение дела в Ленинском районном суде было законным. Сейчас известно, что на понедельник намечены еще 4 апелляционные жалобы, в том числе в отношении капитана судна Питера Уилкокса и еще 3 активистов Greenpeace.
Из Мурманска передавал корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин. Сторонники Greenpeace по всему миру продолжают акции и пикеты в поддержку задержанных участников акции, а исполнительный директор организации Куми Найду хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Почему Greenpeace не готов согласиться с обвинениями российских властей в отношении своих активистов? Как проходила аналогичная нынешней акция у «Приразломной» год назад? Чем дело активистов Greenpeace отличается от дела Pussy Riot? Об этом Куми Найду рассказал в интервью «Радио Свобода». Принимаете ли вы какие-либо из выдвинутых против ваших активистов обвинения в нарушении российских и международных законов? Если Путин согласится встретиться с вами, будете ли вы готовы признать вину в обмен на свободу своих людей?
Это зависит от того, вину в чем нужно признать. Если нужно признать вину в пиратстве, то определенно нет. Если же речь идет о том, что имела место акция протеста, в ходе которой наши надувные лодки проникли в запретную зону, то нам это и признавать не надо. Видеосъемка как Гринписа, так и кораблей береговой охраны показывает, что мы туда проникли. В моем письме Путину говорится, что мы не считаем Гринпис выше закона, однако перед каждой акцией мы внимательно изучаем законодательство той страны, где она будет проводиться. И если мы готовы согласиться, что пошли на такое нарушение, как, к примеру, вторжение в запретную зону, то когда нас обвиняют в пиратстве, попытке штурма, захвата, угрозе человеческим жизням, мы никогда не признаем это, даже ради освобождения наших товарищей. Потому что мы не будем лгать и соглашаться, что имело место то, чего в реальности не было. Преступления совершают те, кто пытается добывать нефть в Арктике, провоцируя изменение климата, нанося огромный экологический урон арктическому региону, окружающей среде в России. Время докажет, что именно это и есть главное преступление, которое остается безнаказанным.
Какому максимальному наказанию подвергались активисты Greenpeace за время существования организации? Выдвигались ли против них когда-либо обвинения в пиратстве?
Самым трагическим случаем в истории Greenpeace стало убийство португальского активиста и фотографа Фернандо Перейры в 1985 году, когда французские спецслужбы взорвали в новозеландском Окленде корабль Greenpeace Rainbow Warrior. Он намеревался отправиться в район атолла Муруроа и помешать Франции осуществить ядерные испытания. Недавно одного нашего активиста арестовали в Дании во время мирной акции. Он пробыл в тюрьме 21 день. Наших людей часто арестовывают, но чаще всего дело ограничивается штрафами и несколькими днями ареста. На данный момент самый большой срок, который кому-либо из активистов Greenpeace пришлось провести в тюрьме, 6 месяцев. Что касается пиратства, то против наших активистов никогда не выдвигались такие обвинения. Хотя в нашей истории были случаи много лет назад, когда власти начинали говорить о наших действиях как о пиратстве, но очень быстро меняли свое мнение. Смотрите, эти ребята действуют мирно, они безоружны, они не преследуют личные финансовые выгоды, в то время как пираты обычно вооружены и применяют насилие.
В прошлом году, в августе, вы лично участвовали в подобной акции у этой же платформы «Приразломная». Тогда никто не был задержан. Как вы полагаете, почему в этот раз все закончилось по-другому?
По правде говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. В прошлый раз мы провели у «Приразломной» 6 дней. Береговая охрана появилась лишь на 3-й день. Они вошли с нами в контакт, мы объяснили им, что проводим здесь мирную акцию протеста. Они спросили, знаем ли мы международные законы о пребывании в нейтральной зоне. Мы подтвердили, что знаем. Когда мы начали акцию, они лишь наблюдали. Более того, капитан платформы довольно грубо общался с капитаном корабля береговой охраны. Мы слышали в радиоэфире буквально следующее. «Эй вы, чертовы ублюдки, когда вы уже арестуете их? Вы что, хотите дождаться, когда они начнут стрелять?» На что капитан спокойно ответил ему, что из Москвы поступили инструкции лишь наблюдать, что это мирная акция, что мы не представляем какой-либо угрозы для людей или имущества. Более того, когда мы покидали район Приразломной, береговая охрана вышла с нами на связь и спросила, что мы делаем. Мы ответили, что уходим, что наша мирная акция завершена, и мы направляемся в Норвегию, в Киркенес, а затем к Северному полюсу, где собираемся проводить научные исследования. Нам сказали «счастливого пути», и мы ушли. Почему они действовали так жестко в этот раз, я не знаю. Об этом надо спросить российские власти.
Международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch и Amnesty International, приводят в качестве примеров грубого нарушения прав человека в России, ареста оппозиционных активистов, дело Pussy Riot. Почему многие в России, даже самые ярые оппоненты Путина, в случае с акцией у Приразломной, говорят, наконец-то кто-то показал этим парням из Greenpeace, которых интересует только собственный пиар, что есть и для них пределы допустимого. Вы защищали права человека и до работы в Greenpeace. Почему многие люди, которые поддерживают, например, девушек из Pussy Riot, не готовы с такой же яростью вступиться за арестованных активистов вашей организации?
Очень хороший вопрос. Спасибо. Это гораздо более широкая проблема, чем ситуация в России. Это проблема глобальная. Трудность заключается в том, что борьба за права человека, борьба против бедности, в каком-то смысле более проста, чем борьба за сохранение климатических условий. Я не хочу сказать, что за права человека бороться легко. Но если кого-то пытают или бросают за решетку без вины, то это всем очевидно. Можно показать публике следы пыток, шрамы, и все понимают, что права этого человека были грубо нарушены. Поэтому чувство гнева по этому поводу возникает гораздо легче. Сильнее желание дать ответ этой несправедливости. Или возьмем борьбу с бедностью. Если кто-то живет без крыши над головой, голодает, то вы можете снять это на пленку и показать другим, что происходит что-то плохое. Что касается борьбы с изменениями климата, то проблема состоит в том, что последствия таких изменений видны только через какой-то промежуток времени. Довольно трудно продемонстрировать негативные экологические последствия, в особенности последствия изменения климата. Такие, как таяние в Арктике льда, который достиг самого низкого в истории уровня в прошлом году, когда мы там были. Не просто вот так взять, показать на что-то и сказать, посмотрите, это все из-за климатических изменений. Во-вторых, те, кто борются против изменений климата, фактически борются с самыми мощными секторами мировой экономики. Если вы попытаетесь оценить мощь нефти- и газодобывающих компаний, не только в России и США, но и во многих странах Европы, то узнаете, что эти компании получают в качестве субсидий в общей сложности $1 триллион из кармана налогоплательщиков. Несмотря на заявления нефтяных корпораций о дороговизне источников энергии, они забывают упомянуть, что получают ежегодно триллион долларов в виде субсидий. Так что если говорить о том, почему Greenpeace и экологическая деятельность не пользуются такой поддержкой, то понятно, что гораздо труднее увидеть результат этого труда, чем указать на несправедливость приговора Pussy Riot или аресты активистов оппозиции. И, конечно, следует учитывать ситуацию со средствами массовой информации в России. Взять тот же «Газпром». Он владеет большим количеством мощных СМИ. Безусловно, они представляют искаженную картину того, что мы делаем, потому что они защищают собственные экономические и финансовые интересы. Я не могу стопроцентно утверждать, что я совершенно прав, но исходя из того, что я знаю и слышу, это главные факторы.
Вы упомянули «Газпром». В четверг в своем заявлении вы сказали: «Наша цель не российские власти, а Газпром». Знаете ли вы, что «Газпром» теснейшим образом связан с властями, в частности, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер – один из друзей Путина, работавший в его подчинении еще в 90-е годы?
Yes, we are aware of that, but institutionally speaking...
Да, мы знаем об этом, но, говоря институционально, так и есть. В фокусе нашего внимания не правительство, не президент, а именно коммерческая компания, которая, может быть, и действует в рамках закона, но вовлечена в разрушение окружающей среды и, в числе прочих, толкает человечество к климатической катастрофе. Недавно комиссия ООН по окружающей среде заявила, что у нас заканчивается время, и такие полезные ископаемые, как нефть, должны оставаться там, где они находятся, под землей, если мы хотим предотвратить экологическую катастрофу. Если она произойдет, то на карту будут поставлены жизни наших детей и внуков. Арктика, арктические льды, служат планете своего рода холодильником, кондиционером. Они играют ключевую роль в регулировании мирового климата. Нефтяные компании, производящие топливо, которое мы потом сжигаем, являются одной из причин таяния этих льдов. Мы считаем, что «Газпром» формально является энергетической компанией, действует как энергетическая компания и пытается получить выгоду там, где это является аморальным. Наша цель, давайте проясним это, вовсе не увидеть крах «Газпрома», а дать ему понять, что прекратить добычу полезных ископаемых в Арктике в его же интересах, если они хотят выжить, хотят, чтобы у них, как у компании, было будущее. Победит тот, кто выиграет не космическую гонку, не гонку вооружений, а зеленую гонку. Полезные ископаемые – невозобновляемый ресурс. Все рано или поздно перейдут на экологически чистые источники энергии. Наше послание «Газпрому» таково: развивайте возобновляемые источники энергии, прекратите инвестиции в добычу полезных ископаемых. Мы понимаем, что за одну ночь этого не сделать, но двигайтесь к этому. Каждый цент, вложенный в добычу полезных ископаемых, это шаг к гибели будущих поколений.
Россия не единственное государство с планами нефтедобычи в Арктике. В России вас обвиняют в предвзятости, в том, что на самом деле вы действуете в интересах этих стран. Планируете ли вы акции, направленные против аналогичных планов Канады, например?
Не только планируем, но уже и осуществляли такие акции. Я лично участвовал в прошлом году в акции против планов британских компаний по нефтедобыче в Гренландии, и мы добились того, что Гренландия полностью запретила эту деятельность, несмотря на то, что в разработку месторождений были вложены десятки миллиардов долларов. У нас было много акций против компании Shell в Европе, Африке, Америке, и мы продолжим это делать. Что касается Канады, да, Канада претендует на часть арктического шельфа, но пока это только планы. В Канаде мы протестовали против добычи нефти из нефтеносных и битуминозных песков. Наших активистов арестовывали там и отпустили лишь после долгого судебного процесса и уплаты больших штрафов. Мы также протестовали против планов США по нефтедобыче у берегов Аляски.
Возвращаясь к активистам, арестованным в Мурманске, будет ли Greenpeace поддерживать их и их семьи, в том числе финансово, если они будут приговорены к длительным тюремным срокам?
Как я уже говорил, самый большой тюремный срок, который когда-либо отдавали наши активисты, это 6 месяцев. Так что для нас это новая ситуация. Мы приложим все усилия, чтобы наших активистов в России освободили как можно скорее, а до тех пор обеспечим им всю возможную поддержку. Посмотрим, как будут развиваться события, но принципы, в соответствии с которыми действуют члены нашей организации, предполагают, что они делают это бескорыстно и осознанно идут на риск. Но, повторюсь, мы обеспечим им максимально возможную поддержку с учетом того, что им уже пришлось пожертвовать ради дела своей свободой.
Проясните, пожалуйста, ситуацию с российским фотографом Денисом Синяковым. В каком качестве он находился на судне Arctic Sunrise?
На борту судна было 28 активистов и два независимых журналиста. Денис и видеооператор из Лондона Киран Брайан. В своем письме к Путину я указываю на это и могу еще раз заявить, что они должны быть отпущены немедленно. Держать их в тюрьме несправедливо. Наши активисты, находившиеся на судне, предполагали, что против них могут быть предприняты какие-то действия. Они осознанно шли на это, хотя никто и не предполагал обвинений в пиратстве. Но мы никак не предполагали, что будут арестованы журналисты. Это нечестно и несправедливо, что они арестованы лишь за то, что делали свою репортерскую работу.
Говорил исполнительный директор Greenpeace International Куми Найду. Продолжаем выпуск информационной программы «Время свободы». Белорусский лидер Александр Лукашенко сегодня в Минске дает большую пресс-конференцию для представителей российских СМИ. Отношения России и Белоруссии сейчас переживают не лучшие времена. Причина – арест главы российской компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. Сегодня Лукашенко рассказал, что Баумгертнеру переквалифицировали обвинение на новую статью и пояснил, при каких условиях Белоруссия готова выдать его России. На прямой связи из Минска с подробностями наш коллега Виталий Цыганков. Виталий, пожалуйста.
Добрый день. И вот сейчас буквально уже идет пятый час этой пресс-конференции, традиционной ежегодной пресс-конференции Александра Лукашенко для российских журналистов. И нужно, наверное, сказать пару слов про антураж этого мероприятия. Три дня российских журналистов кормили, поили, возили преимущественно по Гродненской области Беларуси, показывали им, так сказать, лучшие достижения народного хозяйства. И, наверное, наверняка это отобразилось на направленности российских журналистов. Тут красноречиво свидетельствует тот факт, что почти ни один вопрос не обходился без предварительного комплимента. Вот один из журналистов рассказывает, как вкусно все в Беларуси, что он за неделю растолстел. Вторая восторгается помощью со стороны белорусского руководства Амурской области. Еще один говорит, как все прекрасно на белорусских улицах, где нет преступности. А следующая заявляет о том, какие красивые белорусские мужчины. Ну, многие белорусы в таких ситуациях говорят, дайте пожить мне в такой Белоруссии. Ну и можно сказать о высказываниях Александра Лукашенко. Можно сказать, что каких-то революционных заявлений не было. Но, тем не менее, потихоньку, впрочем, без большого эмоционального надрыва, Лукашенко мягко, скажем так, критиковал российских руководителей, указывая на Москву как на виновницу в проблемах союзного государства. Цитата. «Народ заждался какой-то динамики положительной в рамках союзного государства. Но это вопрос не ко мне. Ищите не там», – заявил белорусский руководитель. Снова видим в его высказываниях всплыл тезис о том, что именно Россия тормозит интеграцию. Отвечая на вопрос о калийном скандале, руководителях Уралкалия, Лукашенко не упустил возможность несколько раз уничижительно высказаться о фамилии Баумгертнера, называя его не иначе, как «это то ли Баум, то ли Гентнер». А решение калийного вопроса Лукашенко видит таким образом. «Я бы Керимова закрыл в одну камеру, и завтра он продал бы все активы, и эти 12-13 миллиардов долларов я бы отправил в Березники». По мнению главы белорусского государства, отобрать акцию Керимова нужно было хотя бы потому, что он не выполнил взятые на себя социальные обязательства и не помогает тем самым березнякам, которые сегодня элементарно уходят под землю. Вот в такой тональности проходит сегодня пресс-конференция Александра Лукашенко.
Спасибо, Виталий. Виталий Цыганков о последних заявлениях белорусского лидера Александра Лукашенко, сделанных им на специальной пресс-конференции для представителей российских средств массовой информации. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В следующей части нашего эфира администрация президента США стала объектом жесткой критики со стороны Комитета защиты журналистов. Судьи Высшего арбитражного суда подают в отставку в знак протеста против переезда суда в Петербург и его объединения с Верховным арбитражным судом. В Москве готовится бессрочная акция в поддержку узника Болотной Михаила Косенко, отправленного на принудительное лечение. В России может появиться третий регион-банкрот – Вологодская область.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нобелевская премия мира – это инструмент большой политики? Объявление лауреатом 2013 года Организации по запрещению химического оружия обсуждаем со Львом Федоровым, президентом Союза за химическую безопасность, и Игорем Харичевым, генеральным директором журнала «Знание сила». Сразу после выпуска новостей читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Марк Крутов. Американские новости. Накануне вечером Барак Обама отверг план республиканцев, который мог бы отсрочить дефолт США. Тем временем администрация президента стала объектом жесткой критики за попытки ограничить права журналистов в сборе информации со стороны одной из ведущих американских правозащитных организаций – Комитета защиты журналистов. Комитет обнародовал специальный доклад, названный «Администрация Обамы и пресса», в котором утверждается, что борьба Белого дома с утечкой информации и попытки перекрыть прессе доступ к данным о деятельности правительства фактически не имеет прецедентов. Слово Юрию Жигалкину.
Документ подготовлен Леонардом Дауни, бывшим главным редактором газеты «Вашингтон-Пост», по результатам своих интервью с десятками столичных журналистов, освещающих Белый дом, и руководителей средств информации. Порой он читается как обвинительное заключение в адрес администрации Барака Обамы, которая, ссылаясь на необходимость охраны государственных секретов, создала атмосферу, в которой госслужащие опасаются вступать в контакты с журналистами, а профессиональная работа прессы по сбору информации порой трактуется как соучастие в преступлении. При этом представители Белого дома сторонятся общения с прессой, предпочитая прямой выход на американцев в интернете через социальные сети. Доклад открывается таким описанием атмосферы, царящей в государственных структурах. В Вашингтоне администрации Обамы государственные чиновники все больше боятся общаться с прессой. Те, кого подозревают в том, что они обсуждали с репортерами любую засекреченную правительством информацию, становятся объектом расследования. Они подвергаются тестированию на детекторе лжи. Проверяются их телефонные переговоры и электронная переписка. В рамках программы «Угроза изнутри», осуществляемой во всех государственных управлениях, каждый государственный служащий должен способствовать предотвращению утечки информации, наблюдая за поведением своих коллег. 8 госслужащих и контрактников стали объектом уголовного преследования за выдачу секретов прессе в первые 4,5 года президентства Барака Обамы. За предыдущие 100 лет таких дел было заведено 3. Впервые в ходе одного из расследований прокуратура назвала журналиста, корреспондента телекомпании Fox, соучастником преступления, состоящего в воровстве государственных секретов. Спецслужбы на основании секретной судебной санкции провели беспрецедентную акцию, затребовав у коммуникационной компании информацию о телефонных звонках и электронной переписке около 100 репортеров информационного агентства Associated Press. Эта борьба с утечками приобрела агрессивную форму после появления в прессе информации о секретных антитеррористических операциях, но, как считают авторы доклада, за ней сильно проглядывает желание администрации Барака Обамы ограничить возможности доступа прессы к любой информации о деятельности правительства, то есть покушение на традиционную необходимую общественную роль прессы как критика власти. Представители Белого дома замечают, что эти меры не предотвратили новых утечек государственных секретов в прессу, что президент Обама дал за 4 года больше интервью, чем некоторые из его предшественников за 2 президентских срока. Собеседник «Радио Свобода» Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House, считает, что авторы доклада слегка сгущают краски и напоминает, что пресса жаловалась на недружелюбие со стороны администрации Джорджа Буша-младшего. Я бы сказал, что из вопросов, поднятых в этом докладе, наиболее тревожным выглядит давление, оказываемое на правительственных служащих с целью не допустить их общения с прессой. Это прямое давление и давление косвенное посредством мониторинга телефонных звонков и электронной почты журналистов. Именно этим администрация Обамы явно отличается от своих предшественников. Она хотела бы, чтобы от имени правительства говорили только официальные пресс-секретари, а зачастую их роль заключается в том, чтобы не сказать ничего. Это, на мой взгляд, более серьезная проблема, чем преследование людей, повинных в утечке информации. Можно с твердостью предположить, что 99% разговоров журналистов с государственными чиновниками не касаются секретов. Цель этих разговоров – получение дополнительной информации, которая выходит за пределы официальных пресс-релизов. Администрация Обамы создает гигантские сложности для репортеров, превращая контакты с прессой в опасное занятие для чиновников. Господин Паддингтон, можно предположить, что этот доклад Комитета защиты журналистов даст поводы для выводов о том, что пресса в Соединенных Штатах не так уж и свободна, как принято считать. Что бы вы ответили на это? Представление о том, что по свободе прессы наносится удар в результате борьбы государства с утечкой секретов, как мне кажется, большое преувеличение. Благодаря развитию интернета американское информационное пространство свободно как никогда. В действительности существует лишь извечный конфликт между государством, пытающимся предохранить секреты, с одной стороны, и прессой, вкупе с защитниками свободы слова, утверждающими, что у государства почти не должно быть секретов от общества, с другой, говорит Арч Паддингтон. Цена утечки секретов стала особо высокой в контексте антитеррористической кампании. Именно на это ссылается Министерство юстиции США, чьи прокуроры пытаются криминализировать получение репортерами засекреченных данных, для того, чтобы таким образом выйти на их источники информации. Однако, скорее всего, прокуратуре вскоре придется искать другие способы борьбы с разглашением тайн. В Конгресс внесен законопроект, которым будет защищено право журналистов не разглашать источники информации.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Как минимум 7 опытнейших судей Высшего арбитражного суда России подали прошение об отставке. Это произошло вскоре после внесения в Государственную Думу президентского законопроекта об объединении в одной институции Верховного и Высшего арбитражного судов. По версии источников, знакомых с ситуацией, таким образом судьи выразили свое отношение к идее объединения судебных инстанций и к переезду их в Санкт-Петербург, а также к необходимости участвовать в конкурсе для перехода в новый Верховный арбитражный суд. Подробности конфликта выяснила корреспондент Радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В настоящее время в Высшем арбитражном суде России подтверждают информацию о намерении 7 судей сложить в себя полномочия. В пресс-службе не уточняют ни имен, ни причин, по которым они решили выйти в отставку. Журналисты же, похоже, не только выяснили, кто и почему уходит из Высшего арбитражного суда, но и, ссылаясь на свои источники, сообщают о более масштабном демарше. Речь идет о 10 и даже 23 судьях, желающих покинуть Высший арбитражный суд до конца января следующего года. Газета «Коммерсант», например, отмечает, что уйти готовы те судьи, которые в силу стажа и возраста уже имеют право на полноценную компенсацию и максимальное пожизненное обеспечение со стороны государства. По версии сети FM, увольняется почти весь судебный состав Высшего арбитражного суда, занимавшийся проблемами договорного права. А источник интернет-ресурса «Право.ру» допускает, что картина может быть более конфронтационной. По его словам, в отставку подали почти все судьи из второго состава Высшего арбитражного суда, а в нем из 9 судей только 5 имеют право на пожизненное содержание. Причиной массового исхода, похожего на акцию протеста, называют несогласие судей с идеей объединения Верховного и Высшего арбитражного судов. Соответствующий законопроект Владимир Путин на днях внес в Государственную Думу. В сопроводительной записке к документу говорится о том, что объединение производится в целях обеспечения единых подходов к разрешению споров с участием как граждан, так и организаций, а также споров с государственной властью и органами местного самоуправления. По мнению корпоративного юриста Олега Пронина, объединение Верховного и Высшего арбитражного судов может решить проблему единства правоприменения.
Юристам, которые ведут дела как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции, случается сталкиваться с коллизиями в правоприменительной практике, когда в рамках одной и в рамках другой судебной системы могут складываться отличающиеся друг от друга позиции по тем или иным правовым вопросам. Отчасти данную проблему решают совместные постановления пленумов Высшего арбитражного и Верховного судов, которые там с некоторых пор относительно часто принимаются. Но, тем не менее, это паллиатив. И в этой связи объединение этих двух ветвей под так сказать, сенью одной высшей судебной инстанции, Верховного суда, может решить данную проблему.
По задумке Владимира Путина, в новый объединенный Верховный суд войдет 170 судей. При этом весь высший судейский корпус в России предлагается формировать заново. И сдавать экзамены в таком случае придется всем ныне действующим судьям высших инстанций, включая их председателей. Именно это обстоятельство, наряду с необходимостью переезда в Санкт-Петербург, по заверениям самых разных источников, и стало решающим для судей высшего арбитражного суда, изъявивших желание выйти в отставку. Член независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук Алексей Голощапов, считает, что кадровое обновление высшей судебной инстанции отнюдь не повредит.
Предполагается не просто переназначить судей, а создать специальную коллегию из 28 представителей. И результаты всей этой деятельности, этой коллегии будут публиковаться в средствах массовой информации. И эта коллегия будет отбирать кандидатов на должность судей Верховного суда.
Спешное, не вполне продуманное, механическое, несущностное объединение двух высших российских судебных инстанций, по мнению профессора кафедры международного частного и гражданского права Московского государственного института международных отношений Ольги Зименковой, может привести к самым неприятным последствиям.
При соединении только высших судов, Верховного и Высшего арбитражного суда, не происходит никаких изменений в судах нижестоящих. И, соответственно, возникает вопрос, как вообще будет работать подобного рода конструкция. Кроме того, возникает вопрос о том, как будет функционировать подобного рода орган, с учетом того, что его собирается перевести в Санкт-Петербург, поскольку он, в общем-то, лишается и вот такой важнейшей поддержки, как аппарат, который уже и здесь наработан в Верховном суде и в Высшем арбитражном суде. Такое неожиданное слияние, во-первых, самих судей и потеря при этом практически половины состава судей, и плюс еще отсутствие аппарата, который, конечно же, вряд ли сможет быть передвинут из Москвы вот так с переездом в Санкт-Петербург, это намного вообще остановит работу этого органа. Так мне представляется. Какой-то политический интерес есть, очевидно, у президента, но в чем, собственно, состоит идея и смысл этого объединения, ну, просто постичь трудно.
Президентский законопроект, связанный с созданием нового Верховного суда, предусматривает полугодовой переходный период. За это время нужно успеть не только набрать новый состав судей, но и согласовать законодательство, определившись, например, с тем, какая роль отныне будет отводиться арбитражному процессуальному кодексу при рассмотрении экономических споров в высшей судебной инстанции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И еще о российских событиях. В ноябре в Москве может начаться бессрочная акция в поддержку Михаила Косенко, фигуранта болотного дела, отправленного решением Замоскворецкого суда на принудительное лечение. Об этом сообщил журналист Евгений Левкович, призвавший участвовать в акции всех, кому не безразлична судьба Косенко и других фигурантов болотного дела. Детали планируемой акции протеста выяснила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Акция в поддержку Михаила Косенко и других обвиняемых по делу о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади намечена на 11 ноября, сообщил ее инициатор, журналист Евгений Левкович. Он подчеркивает, что мероприятие будет носить мирный характер.
Мы напишем открытое письмо, которое, я надеюсь, подпишут и многие известные люди, и деятели культуры, и политики, и простые граждане. Напишем открытое письмо на имя действующего президента, разместим его во всех возможных средствах массовой информации, отнесем это письмо в администрацию президента. Там будет совершенно простым человеческим языком написано, почему нужно этих людей освободить и прекратить над ними издеваться. И, собственно, будем надеяться на какие-то остатки, не знаю, человеколюбия и власть имущих. С этого момента мы будем находиться на улице до тех пор, пока не последует какой-либо конструктивной реакции со стороны людей, которым мы напишем письмо. История с Михаилом Косенко, когда свидетели обвинения фактически отказываются от своих слов. Ну и вообще даже смешно, глядя на Мишу, говорить, что он в таком виде мог там нанести какой-то вред здоровью здоровенным экипированным представителям правоохранительных органов. В общем, этот случай, он в очередной раз доказывает, что совершенно никакой правовой управы на это следствие действия нету.
Я правильно понимаю, что вы не собираетесь согласовывать это мероприятие и при этом будете стоять...
Мы не собираемся согласовывать, мы не собираемся ни в коем случае устраивать никаких митингов, беспорядков. Мы призываем выходить без всяких плакатов, не собираемся ничего скандировать. За нас будет говорить, собственно, это письмо. Тут не требуется никакого согласования на мирное стояние. Понятно, что мирное стояние для власти является преступлением, но по закону оно никаким преступлением не является. Они могут профилактически в целях забирать народ, но пусть забирают. Одно из условий акции, что мы не сопротивляемся полиции. По закону уж точно должны там через какое-то количество часов отпускать, после чего мы будем возвращаться на исходное место.
Место акции, по словам Евгения Левковича, будет определено позже, когда станет понятно, сколько человек готовы в ней участвовать. Представители комитета протестных действий оппозиции также намерены провести акцию в поддержку фигурантов болотного дела и тех, кого они считают политическими заключенными. 26 октября активисты планируют пройти шествием от Пушкинской площади по бульварам до Лубянской площади и возложить цветы к Соловецкому камню. В московскую мэрию подана заявка на 30 тысяч человек. Евгений Левкович эту акцию поддерживает, однако подчеркивает, что акция 11 ноября будет другой. Протест будет бессрочный, до выполнения требований освободить фигурантов болотного дела. Возможная амнистия для обвиняемых по болотному делу, вероятнее всего, не коснется Михаила Косенко. Как отмечают его адвокаты, Косенко фактически освобожден от уголовной ответственности, поскольку суд, согласившись с доводами стороны обвинения, признал его невменяемым и опасным для общества. Правозащитники и наблюдатели считают решение по делу Михаила Косенко несправедливым и сравнивают с советской практикой, когда психиатрия использовалась в карательных целях. Андрей Бельжок, кандидат медицинских наук, бывший психиатр, а ныне художник, уверен, что Михаил Косенко признан невменяемым ошибочно. По его словам, в ходе экспертизы, проведенной специалистами Института имени Сербского, на основании которой суд и отправил Косенко на принудительное лечение, были допущены явные нарушения.
Это было сделано очень быстро. Обычно собирается анамнез субъективный, врач беседует и не один раз с пациентом. Потом собирается объективный анамнез, история жизни и болезни со слов родственников. Потом описывается психический статус, и это тоже не делается сходу, сидя напротив. То, что сделала комиссия, это чистая профанация и дискредитация психиатрии как части медицины, потому что ничего этого сделано не было. Многие мне задают вопрос, он же инвалид второй группы. На что я могу ответить? Расстройства могут быть легкие, ему просто трудно работать, поэтому ему оформили вторую группу инвалидов. Но это вовсе не значит, что он опасен для общества. Таких людей по городу, по нашим, ходят очень и очень много. Кто-то обращается к психиатру, кто-то нет, но таких людей очень много.
А вы поддерживаете точку зрения, что это решение по Косенко политическое решение?
Мне не хочется в это верить. Я надеюсь, что исполняющий обязанности директора Института Сербского Зураб Ильич Кикилидзе, которого я знаю очень много, примет какое-то решение о повторной судебно-психиатрической экспертизе. Хочется верить, что это досадная, тем не менее, преступная случайность со стороны психиатров, а не начало какой-то закономерности.
Это было мнение Андрея Бельжо. Решение Замоскворецкого суда о направлении Михаила Косенко на принудительное лечение защита намерена обжаловать. До вступления решения в законную силу Михаил Косенко будет находиться в следственном изоляторе. Если вышестоящая инстанция признает постановление Замоскворецкого суда законным, Михаила Косенко переведут в психиатрический стационар. Там каждые полгода врачебная комиссия будет проводить медицинское освидетельствование Косенко и принимать решение, нуждается ли он в дальнейшем лечении. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Время свободы» новости российской глубинки. В России может появиться третий по счету регион, долги которого превысили его же расходы. Это Вологодская область. По мнению экспертов, банкротом ее сделали в том числе майские указы президента, не подкрепленные дотациями из федерального центра. Станет ли область первым регионом, где Министерство финансов ведет внешнее управление? И как это может отразиться на жизни людей? Выяснял корреспондент «Радио Свобода» Иван Беляев.
В опасности фактического банкротства Вологодской области заявил на этой неделе губернатор Олег Кувшинников. По его словам, экономика региона упала ниже кризисных показателей 2008-2009 годов. В этом году бюджет практически не получит налог на прибыль, в том числе и от крупнейшего областного налогоплательщика – «Северстали», принадлежащего бизнесмену Алексею Мордашову. К концу года, говорит Кувшинников, государственный долг области превысит ее собственные доходы. Если это случится, то Вологодская область присоединится к двум регионам, чьи долги уже превышают доходы бюджета. Это Республика Мордовия и Северная Осетия. В соответствии с бюджетным кодексом такое превышение запрещено. В подобном случае область потеряет возможность снова занимать деньги у коммерческих банков и сможет рассчитывать только на поддержку федерального центра. Об огромном долге в Вологодской области заговорили без малого 2 года назад, когда свой пост покинул предыдущий губернатор Вячеслав Пазгалев. Долгое время многомиллиардные долги так и называли «долгами Пазгалева». Нынешнее положение дел – результат того, что новый губернатор не смог навести порядок в разваленной экономике, считает местный политик, бывший депутат законодательного собрания Евгений Доможиров. До 2012 года он был членом «Справедливой России», а потом вступил в незарегистрированную пока партию Алексея Навального «Народный альянс», став председателем ее вологодского отделения.
То, о чем мы долгое время предупреждали губернатора и областной власти, свершилось. Мы говорили о том, что ситуация в Вологодской области крайне тяжелая, о том, что ни исследование, ни понятие причин вот этого глубинного кризиса, до которого довел область Пазгалев, предыдущая власть, и непринятие мер, строгих мер реагирования к тем, кто разворовывал долгое время бюджет Вологодской области, но приведет именно к таким печальным последствиям. К сожалению, это свершилось. И я думаю, что ситуация будет еще даже ухудшаться. И на самом деле, скорее всего, нам будет грозить внешнее управление.
Внешнее управление, или, если говорить точнее, временная финансовая администрация, действительно может быть введена федеральным правительством, если у региона есть большая просроченная задолженность. Это означает, что управление бюджетом перейдет под контроль Москвы. Однако на практике такие меры Минфином пока не применялись. Председатель комитета по бюджету и налогам в региональном парламенте Алексей Канаев говорит, что и в случае с Вологодской областью такой сценарий маловероятен, а главным последствием фактического банкротства региона станет невыполнение социальных обязательств.
И надо понять, что ситуация с государственным долгом, она возникла не просто так. Фактически регион очень сильно пострадал во время кризиса 2009 года и остался, пожалуй, единственным регионом в России, который не восстановил уровень доходов к докризисному периоду. При этом публичные обязательства, региональные, федеральные, которые накладываются на региональный бюджет, они возросли по сравнению с 2008 годом. Отсюда возникают ножницы, отсюда возникает проблема роста государственного долга.
Еще одной непосильной нагрузкой для регионального бюджета стало исполнение предвыборных указов Путина. Обещанное повышение зарплат бюджетникам обернулось для него новыми миллиардными тратами, а новых источников финансирования нет. Сейчас в бюджете Вологодской области для реализации путинских обещаний не хватает 1,5 миллиарда рублей. Областные власти говорят о необходимости сокращать расходы. В 2014 году они должны быть уменьшены на треть. В первую очередь под нож пойдет строительство, но губернатор говорит, что урезаться будут все неэффективные расходы. Наверняка в отсутствии большого простора для маневра придется пожертвовать и социалкой. Олег Кувшинников, бывший до губернаторства мэром Череповца, пробовал сократить льготы и социальные выплаты еще в прошлом году, но столкнулся с жестким противодействием даже со стороны фракции «Единой России». В России есть регионы, чье долговое положение немногим лучше, чем у вологджан. Например, Костромская и Рязанская области должны больше, чем по 90% от собственных доходов. Общий долг всех субъектов федерации давно перевалил за 1,5 триллиона рублей. Треть этих денег регионы должны коммерческим банкам, а стало быть, сложившееся положение угрожает не только бюджетной, но и банковской системе страны. Долговые проблемы областных бюджетов во многом связаны с самой структурой долга, поясняет кредитный аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартопетов.
В случае российских регионов заключается в том, что структура долга, она достаточно короткая. То есть каждый год приходится гасить большие суммы и, соответственно, искать рефинансирование на рынке. И вот регионы с таким большим долгом и с такой короткой структурой, они сталкиваются с так называемыми рисками рефинансирования, то есть они становятся зависимыми от рыночной конъюнктуры. Если рынок готов давать, то регионы рефинансируют. Если нет, возникает проблема с ликвидностью.
Сейчас в России являются донорами 10 регионов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Остальные 73 региона дотационные. Но размер дотаций может очень сильно варьироваться. Самые большие отчисления в пересчете на число жителей получают республики Северного Кавказа и Дальневосточные регионы. Остальным приходится брать в долг. На этой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что поступления из основного источника региональных доходов, налога на прибыль, в этом году снизились на 20%. Поправки к федеральному бюджету, увеличивающие число бюджетных кредитов слабым регионам, готовятся, но пока не приняты. Иван Беляев для Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами в эфире был Марк Крутов. Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
литература как предмет и жизненная необходимость. От чего зависит грамотность взрослых россиян? Нужна ли классика современным подросткам? Ученический, педагогический и писательский опыт обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 13 октября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.